Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 14 мая. Сегодня выпуск вот о чем. Проект «Дипстейт» сегодня ночью сообщил об очередном продвижении армии России на севере Харьковской области возле Волчанска и в Глубоком, а также об оккупации села Лукьянцы. Бои в относительно крупном Волчанске, судя по карте проекта, идут сейчас в городской черте. Север населенного пункта отмечен как северная зона. Ранее Генштаб сообщал о зачистке от оккупантов северных окраин города. Агрессор также подвинулся возле Ягодного на Купянском направлении, южнее Первомайского к западу от Донецка, возле Старомайорского и Вербового на юге Украины. Украинский генштаб же сегодня днем сообщил о 73 атаках армии России за сутки, в частности, о 8 на Харьковском направлении. Но горячее всего на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях, а значит, Россия не отказывается от идеи захватить весь Донбасс, несмотря на то, что открыла де-факто новый фронт. В студии сегодня поговорим о том, почему ВСУ не могут остановить Россию практически на всем фронте. Добилась ли Российская Федерация своего в Харьковской области? Не может ли агрессор прорвать фронт на севере Украины в новых местах? Еще мы посмотрим, как выглядят бои под Тернами с позиции украинских артиллеристов, и дадим слово жителям Харькова, что они думают о российской атаке на севере области. С нами сегодня будут мой коллега, корреспондент «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко, военный журналист Роман Бачкала и политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм +38 095 151 95 05, их номер. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали в направлении Раздоловки и по отрезкам Николаевка-Спорная и Берестово-Выемка. В направлении Часов-Яра агрессор штурмовал поселок Новый, на южном фланге Бахмута Клещеевку и Белую гору. Лиман-Кременная-Купинск. На Купинском участке, по данным Генерального штаба, российские войска штурмовали под Петропавловкой, Берестово и Стельмаховкой. Дипстейт констатирует продвижение россиян в Ягодном. На юге Донецкой области войска РФ атаковали Водяное и Старомайорское. Волчанск-Липцы. Север Харьковской области. Генштаб ВСУ сообщает об одной отбитой атаке за сутки в направлениях Волчанск. Под Лукьянцами войска РФ нанесли около 10 ударов планирующими авиабомбами. И Генштаб, и Дипстейт подтверждают захват села российскими войсками. Дипстейт говорит о прогрессе РФ в Волчанске и селе Глубок.
5 танков и 5 БМП потеряли российские войска всего за один штурм на Лиманском фронте. Видео показала 63-я отдельная механизированная бригада. Бронетехника вышла на штурм колонной, и по ней отработала украинская артиллерия и дроны. Пехоту, которая спешилась, расстреляли кассетными боеприпасами. Один из разбитых в этом бою танков – Т-90 «Прорыв». Именно он возглавил колонну. Ну и считается самым современным сейчас танком, который стоит на вооружении у российской армии. Также уже традиционно на российской бронетехнике можно заметить большое количество установок радиоэлектронной борьбы. Видимо, это нужно для того, чтобы закрыть разные частотные диапазоны. Обострение на северном участке фронта отвлекло внимание украинцев от многих горячих зон на востоке. Но российские войска там, в принципе, не ослабляют давление. Мой коллега Марьян Кушнир побывал на позициях ВСУ под Тернами и выехал на боевую работу с артиллеристами 44-й бригады.
Лиманський напрямок – одна з найгарячіших ділянок фронту. Восени 2022 року ЗСУ деокупували більшу частину Харківщини і розвинули атаку у бік Луганської області. З тих пір російська армія не полишає спроб відновити окупацію. Штурмові дії щодня.
Тяжка. Обстановка тяжка. Працюємо в день і вночі.
Серед ночі ми відправляємося в броньовику на бойові позиції артилеристів 44-ї окремої механізованої бригади. Сюди, кажуть військові, можна дістатися лише в темний час доби.
Як буде чисто, дайте знати.
Плюс.
Ну, і додому. Буває, час може стояти.
Це от за що? 10 метрів.
Тяжка. Обстановка тяжка. Працюємо в день і вночі. Ну, правда, що снарядів мало. Уже економимо як можна. максимально.
Якщо надалі буде так. Ну, тобто не буде вистачати снарядів, тобто, думаю, буде погано все у нас. Те, що я замічаю, що було раніше і що зараз, тобто вона змінилася в кучу сторон. Тобто дуже багато почало безпілотників літати, плюс нас почали доставати це, FPV-дрони, тобто їх стало тут багато, ланцети також заважають. Ну, сама проблема це в дронах. Тобто вони заважають всій роботі.
Супергол працює.
Плюс.
Довго на позиціях українських військових затриматися нам не вдалося. В небі помітили безпілотник. Ми йдемо по руйнованим селищам Терни. Кожен клаптик землі тут всіяний снарядами, а будинки вщент знищені.
Рухаємося зараз з бійцями 95-ї десантно-штурмової бригади на передові позиції на Лиманському напрямку. Захід тільки по-сірому, як і завжди. Поки що тихо, тому більш безпечно.
Гарячіше стає, коли ми наближаємося до піхотинців. Над головою літають дрони, а з фронту долітають звуки розривів снарядів.
Таш.
Зараз кружляє над нами дрон, поки не зрозуміло, чий. Ну, їх тут роями. От, власне, в таких умовах стихі нори живуть на передовій. Це такі місця, де особовий склад укривається і відпочиває між чергуваннями.
Для піхоти таке житло – буденність. Бійці на передовій розповідають, що ситуація стала спокійнішою, адже за останній час вдалося відкинути російську армію із своїх позицій.
Наскільки це агресивний напрямок?
Ну, агресивний, не агресивний. В даний момент у нас є трошки більше можливостей через те, що наші провели великий наступ. Притиснули ворога до його рубежів. І зараз трохи ситуація стала спокійніша на задньому плані, де хлопці укріпляють оборону.
Дмитру 21 рік. В армію пішов у 19. Усі два роки на війні. Каже, що про армію не мріяв, проте вважає це своїм обов'язком.
Я думаю, що якби хлопці прийшли сюди, що в нас більше було б сил, то могли б швидше ворога вигнати. Ну, а так, якщо косять, там, ховаються, то це їхнє право. Я не косив, не ховаюся і живий, слава Богу, все добре.
Та щоб швидше, швидше ця війна закінчилася, то все. Нашою перемогою. Я думаю, що на цивільному, доки війна йде, на цивільному ніякого спокійного життя не буде.
Ми залишаємо позицію в період, коли на фронті кілька хвилин не затища. Тоді нам розповіли, що десантникам вдалося знищити танк російської армії, який виїхав обстрілювати сусідні позиції.
Ко мне присоединяется Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс-Реалии Донецкой области. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Мы только что смотрели, как украинские военные обороняют район Тернов. Это Лиманский или же Кременской участок фронта. Ну, а сейчас поговорим о другом важном участке. Не очень он так в эпицентре украинского сознания, но находится по соседству с Лиманом. Это Северск. Там российские войска активизировались последние где-то 3 недели, штурмуют много участков и многое часто. В разное время этот участок разным участкам фронта относили то к Лиманскому, то к Бахмутскому. Но по факту он на стыке лежит между вот этими двумя крупными городами. Давай для начала расскажем, какого размера вообще вот этот город, Северск. Можно ли его с чем-то сравнить с другими городами Донбасса, Авдеевкой, там, Угледаром?
Я бы скорее сравнил Северск с городом Часовьяр, который сейчас одна из самых горячих точек Донбасского фронта. Если сравнить по площади, то Северск чуть более 12 квадратных километров, Часовьяр приблизительно 18 квадратных километров, немного больше. Вот. Ну и по населению, к сожалению, сейчас что в Часовьяре, что в Северске осталось меньше 1000 человек, и живут они, к сожалению, в похожих условиях, без света, без питьевой воды, без газа и под постоянными обстрелами, к сожалению.
Сережа, там, я так понимаю, в отличие от других направлений, фронт особо не двигался все вот это вот время большого наступления. Есть ли какое-то объяснение вот этому феномену? Или, ну, просто украинские защитники эффективно там отбивают атаки?
Действительно, последнее серьезное движение в районе Северска было в конце января этого города, когда российские войска оккупировали село Веселое, которое расположено к югу от Северска. С тех пор особых движений не было, но вот несколько дней назад Дипстейт отметили, что оккупантам удалось прорвать оборону украинских войск в районе села Веселое, но пока что там продвижение незначительное. Почему так? Даже сами российские пропагандисты признают, что Северск – это довольно серьезный укрепрайон, он соединен с другими селами, которые вот расположены ближе к трассе, которая ведет от Бахмута к Славянску. Он серьезно укреплен, там достаточно мощная группировка украинских войск, и поэтому пока что там серьезных движений не было. Но, тем не менее, российские войска каждый день штурмуют села, которые расположены и к югу от Северска, и к востоку, и к северу. И фактически сейчас они пытаются атаковать город сразу с четырех направлений. Это и село Раздоловка небольшое, и село Верхнекаменское, и село Выемка, и Белогоровка, которую вот постоянно они штурмуют, но никак не могут взять. То есть Северск сейчас под прицелом сразу с четырех сторон.
Ну, то есть мы можем говорить сейчас о системном наступлении на этот город, да? Это не какой-то эпизод российско-украинской войны, не отвлекающие маневры, не стабильное давление, которое наблюдалось, да, а хотят там разблокировать фронт оккупанты, правильно понимаю?
Да, действительно, мы можем говорить о системном наступлении. У российских войск есть все для этого, есть человеческий ресурс, есть вооружение, есть запас боеприпасов, поэтому они могут себе позволить не просто оттягивать украинских военных с каких-то других направлений, они могут себе позволить системные штурмы так называемого Северского выступа. Если мы посмотрим на карту Deep State, действительно, город Северск клинивается во временно оккупированные территории Украины. Вот. И его надо брать россиянам, если они хотят продвигаться дальше. Российские пропагандисты, они, не скрывая, говорят о значении Северска, и украинские военные тоже отчетливо понимают, как важен этот город. По сути, если говорить о ближней перспективе, то Северск является ключом к Серебрянскому лесничеству. Если оккупанты выходят на Северск, то, по сути, они заходят в тыл группировки украинских войск, которая сейчас сражается в Серебрянском лесу. Если говорить о более дальних перспективах, то город Северск является ключом к Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, возле города проходит, как я уже говорил, трасса, которая соединяет Бахмут и Славянск. И сама эта трасса в меньшей мере, ну, в большей мере села, которые расположены вдоль этой трассы, являются важными для логистики группировки украинских войск в городе Часовьяр. То есть Северск важен для оккупантов сразу по трем направлениям. Это Серебрянское лесничество, это логистика, нарушение логистики украинских войск в городе Часовьяр, и в далекой перспективе это выход к окраинам города Славянска.
Сереж, ты писал текст об этом. Давай напомним, а чем важно вот это Серебрянское лесничество? Да, но если посмотреть на карту, там, ну, это как бы крошечный участок фронта, но на самом деле очень большое значение он имеет, да. Ну, и ты упомянул как одну из целей как раз продвижения возможного в Северске, вот Серебрянский лес.
Да, действительно, Серебрянский лес сейчас прикрывает Северск, а Северск прикрывает Серебрянский лес. И, по сути, Северск сейчас и Серебрянское лесничество, они два важнейших опорных пункта, которые сдерживают оккупантов вот, на пути к их главной пока что политической цели, это к выходу на административные границы Донецкой области.
Ну и также Северский фронт отделяет от Лимана и от Харьковской области река, крупнейшая в регионе, Северский Донец. Эту реку россиянам так и не удалось форсировать в свое время, ну а именно весной 2022 года, когда они хотели всего и сразу. Как тебе кажется, есть еще скрытая угроза в этом? Готовятся ли российские войска повторить это форсирование реки или есть другие варианты?
Действительно, российским войскам не удалось форсировать Северский Донец, когда они штурмовали Славянск весной-летом 22 года сразу с нескольких направлений. Но мы должны помнить, что в то же время им удалось форсировать Северский Донец хотя бы в городе Изюм. Вот. Также у них были удачные попытки форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, хотя они там потеряли большое количество военной техники. Попытки для того, чтобы установить полный контроль над этим участком фронта, им придется его форсировать рано или поздно. Ну, сложно прогнозировать, когда это произойдет и насколько будут удачными эти попытки, но опыт прошедших 2 лет показывает, что в любом случае эти попытки будут им стоить огромного количества и уничтоженной бронетехники, и уничтоженного личного состава.
Да, но уже действительно даже гражданские понимают в Украине, какое значение имеют особенности ландшафта реки, возвышенности леса для обороны. Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области, был в нашем эфире. На днях воздушная тревога продолжалась в Харькове рекордные 13 часов. Город уже 2 месяца как перешел в режим усиленных российских обстрелов. Ну а теперь харьковчан пугает и прорыв агрессора с севера. Мои коллеги спросили у прохожих на улицах Харькова, как они воспринимают происходящее.
Реально смотрю на то, что это. Надо быть готовым ко всякому.
Как вы приготовились?
Гречка с 14 года лежит. Не дошло. А так что готовиться. У нас до метро пока добежишь, тебя грохнет.
Чи змінилося ось якось ваше повсякденне життя у зв'язку з ситуацією в Харкові?
У мене змінилося дуже, бо я з-під Донецька приїхав сюди. Ми тільки з війни повернулися. Ми Мар'їнський район там є таке.
Зараз там як
дуже? Дуже там.
Порівняно з тим, як там, тут?
Тут це мета. Ні, в мене надія є, що Харків є Харків, Харків буде Україна. Я, в мене таке відчуття таке.
Очень сложно було 9-10, чесно, так нагнеталася обстановка і все. Зараз життя продовжується. Утром проснувся, хорошо. Живем. Зайшла зараз в бар сусідній, а там нет міст. Там нету мест. Пункты незламности есть. Ходим туда, если вдруг уже пауэрбанки всегда заряжены. Вода всегда есть в баклажках. Не проблема. Я уверена, что Харьков не сдадут. 100%. Наши харьковчане не сдадут.
Світло вимикають кожного дня ввечері, як правило. Коли вимикають світло аварійно. Не ходять тролейбуси, не ходить метро.
Невеличку зробив сонячну панельку, зовсім невеличку. На жаль, фото немає з собою, але зробив невеличку. Мені цього вдосталь. Ну, я евакуватись не планую. Я дуже переживаю за наших хлопців. Я думаю, наші хлопці все ж таки, це ж наші хлопці. Я думаю, все буде нормально, все буде прекрасно. Виб'ють цих гадів.
Я сама з Салтовки, такий район дуже пошкоджений. Проблеми з електрикою, вчуся онлайн, тяжко. 3 дні назад перенесли на 6 годину вечора, але світла також не було. Була у Харкові тривога 13 годин найдовша, і тому не змогла ні зранку, ні ввечері, тому сама сідала та займалася під свічкою. Живемо на останньому поверсі, немає балконної рами. Немає декількох вікон. Зараз не холодно, але взимку було також трохи холодно. Відчувається всередині, що таке ось непокій, так, взриви.
Ну нічого, літо. Хорошо, хоч літо, сонечко гріє, і ми радуємося в житті. Тому що ніякі вже не проснулися. Тому були прильоти, ми хоч, слава Богу, живемо. Трудимося, працюємо, дишимо.
С нами журналист, военный корреспондент, общественный деятель Роман Бачкала. Здравствуйте, рад вас видеть, Роман.
Да, добрый день.
Роман, приходят новости с севера Харьковской области. Ну, вот, допустим, глава городской военной администрации сообщил вот буквально только что в эфире телемарафона, что в Волчанске идут уличные бои, город почти разрушен. У вас, возможно, есть знакомые военные, которые держат оборону на этом участке фронта. Ну, или такое сарафанное радио. Что там сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста. Я так понимаю, продвижение России остановить пока не удалось. Они пытаются дальше двигаться.
Ну, они пытаются дальше двигаться. Они будут пытаться это сделать. Но все-таки я бы хотел заметить, что все-таки удалось консервировать, я бы так сказал, определенные штурмовые действия российской стороны, их продвижение, они гораздо медленнее сейчас происходят, чем происходили предыдущие несколько дней назад. Вот, поэтому тут прежде всего нужно благодарить бойцов 93-й окраемой штурмовой бригады, сил ТРО 125-й бригады и других подразделений, которые сейчас были брошены на защиту Харьковской области и находились там до этого. Поэтому сказать, что вот там прям настолько сложная ситуация, да, она очень непростая, она тяжелая, но она не критическая. И вот я не согласен с теми мнениями, которые высказываются по поводу того, что вот все, сейчас там вот в Харьковской области начнется все то же самое, что там в Донецкой области и так далее. Уверен, что этого не произойдет. Харьковская область надежно защищена, и те фортификационные сооружения, которые там были подготовлены, те линии обороны, которые были возведены, они, безусловно, сыграют свою роль. Поэтому здесь я бы не делал пока таких резких оценок. Да, действительно, Волчанск принял на себя этот удар, и противнику, к сожалению, удалось углубиться в территорию Украины на там, в среднем там, 5-10 километров вот, по северной границе Харьковской области. Вот. Но я не вижу такого, знаете, потенциала большого для того, чтобы российские войска также успешно продвигались далее. Это вот скорее, знаете, вот эти 5-10 км, вот это, условно говоря, некая такая полубуферная зона, которая невольно сейчас сформировалась, вот оно где-то вот будет играть вот в этих пределах. Да и давайте посмотрим на это с точки зрения математики, потому что ну, война, она безжалостна с точки зрения цифр и своих закономерностей, но вот накануне, да, там 8-9 мая, все то, что происходило в последующие дни, россияне накопили там порядка 60-70 батальонов, это там в районе 35 тысяч личного состава. Угу. Ну, невозможно захватить Харьковскую область, подготовленную, да, то есть, которая уже ожидала удара, область, которая уже в войне не первый год, вот просто взять так и на марше, да, там силами 35 тысяч военных взять и захватить. Поэтому абсолютно далек от мысли о успешном продвижении россиян в дальнейшем. Еще раз повторюсь, думаю, что вот там они сейчас где-то упрутся и начнется такой, знаете, кач. Как, знаете, в боксе бывает, когда вот боксеры уже друг на друге повисли и просто висят и не могут нанести этот решающий удар, который там позволит одного из боксеров отправить в нокаут. Вот это вот что-то вроде этого, я думаю, будет происходить в дальнейшем. Ну и, конечно, отдельно обращает на себя внимание ситуация в Сумской области. Я думаю, мы об этом тоже поговорим сегодня.
Да, обязательно, потому что и Кирилл Буданов, глава ГУР, и президент сообщили о том, что не исключено, что это не конец, да, то, что происходит сейчас на севере Харьковской области. Есть еще потенциал у России повторить подобные сценарии. Роман, ну, несколько уточняющих вопросов. Вы говорите о том, что удалось консервировать, остановить оккупантов, замедлить их, по крайней мере. Благодаря чему? Там уже появились вот эти вот линии обороны, которые нормальные, да, которые удалось построить, ну, не под постоянным огнем противника, там, забетонированные вещи. Это выбор Российской Федерации, которая сейчас не вводит дополнительные резервы дальше, ну, не хочет идти, может, они добились уже своей цели. Или это героизм действительно украинских защитников, которые, ну, вот, ценой крови, да, и в условиях дефицита боеприпасов смогли остановить. Что бы вы назвали вот главными причинами, с вашей точки зрения, того, что там ситуация не развивается дальше стремительно достаточно? Наверное, Россия хотела бы быстренько захватить Волчанск, Липцы, вот это вот село, и дотягиваться уже из артиллерии до Харькова.
Вы знаете, вот я думаю, что в вашем вопросе прозвучал уже ответ практически. То есть это на самом деле, я думаю, некий микс. Во-первых, я далек от мысли, что это прям была попытка штурма и захвата Харьковской области. Это скорее, знаете, такая разведка боя. А вот давайте пойдем, а вот там как получится, посмотрим. Да? То есть как бы вот эти штурмовые действия со стороны россиян, они скорее... хотели оценить вообще потенциал, насколько они смогут продвинуться и насколько Харьковская область эшелонирована с точки зрения обороны и готова принять удар. А оказалось, к счастью для нас, что Украина готова этот удар принять. И в действительности, я думаю, что российские военные это тоже поняли, поэтому они не спешат сейчас бросать резервы. Им нужно проанализировать обстановку, проанализировать ситуацию. Российские военные несут сейчас колоссальные потери. Это там сотни человек в день, а где-то это тысячи на отдельных участках фронта в Харьковской области. Поэтому вот я думаю, что они тоже для себя сейчас будут извлекать уроки и смотреть, что делать дальше. Это первое. Второе. Как я уже сказал, я далек от мысли по поводу попыток некого создания клина там, в продвижении в сторону Харькова, потому что захватить такой огромный город... высоко мотивированные украинскими патриотами, что тоже не очень, немаловажно. Это позиция местного населения, она очень ярко выраженная. Я не так давно был в Харькове, и русский мир в Харькове никто не ждет. Это тоже очень-очень важно. Угу. Поэтому вот некого такого продвижения вот так вот вперед в лобовую, его там не будет. И как вы видите, российские войска, они... в последнее время, в принципе, как изменили свою стратегию, они в лобовую, по сути, уже нигде не идут. Они пытаются крупные населенные пункты обходить, брать в полукольцо, да, в некие такие клешни. Кстати говоря, как они с Часовьяром сейчас пытаются сделать. Вот. И потом просто вот его отрезать от сообщения с большой землей, отрезать его от тылового обеспечения, от подвоза техники, да, так называемую ленточку перерезать. И просто-напросто взять в кольцо. Вот если так вот пытаться там думать мозгами или что у них там вместо мозгов российской стороны, то скорее, мне кажется, они пытались бы Харьков изолировать и отрезать. И вот именно с этой точки зрения очень важно обращать внимание на то, что происходит и будет происходить в Сумской области. Кстати, я об этом у себя в Фейсбуке вчера писал и обратил внимание, что и Буданов сегодня об этом сказал, что очень важно... вот этот трек сейчас взять во внимание, что будет в Сумской области. Поэтому скорее вот они проверили, потенциал для себя изучили, убедились в том, что украинская сторона готова принять бой и оборонять Харьковскую область, и сейчас просто будут пытаться Харьков как бы так, ну, отрезать, это громко сказано, но не то чтобы даже в полукольцо, но некую такую дугу создавать, с разных сторон, и поэтому однозначно Сумской области нужно приготовиться к тому, что, возможно, сухопутный удар также будет нанесен по ее территории, тем более мы видим для этого предпосылки, а именно те удары, которые наносятся с воздуха, кабы, которые постоянно падают, и именно Сумская область и Харьковская область, они сейчас номер один, к сожалению, по количеству этих вот авиабомб, которые падают на территории этих областей. А что такое кабы, да? Это вообще, конечно, страшно представить, да, там 500-килограммовая, где-то полуторатонная, а где-то до 5000 килограмм взрывчатки. Вот представьте, 5 тонн, и что с ними делать? Ты невозможно это ПВО сбить. Невозможно какими-то другими средствами противовоздушной обороны ликвидировать эту угрозу. Но мы можем отдельно поговорить по поводу того, как, в принципе, кабам стоит противостоять, и как украинская сторона пытается это делать, и где у нас есть потенциал снизить уровень этой угрозы. Но если мы говорим о том, что происходит здесь и сейчас, то вот именно вот эта артподготовка, вот эти кабы, это все говорит о том, что они просто пытаются таким образом подготовить сухопутную часть наступательной операции, которая, возможно, в ближайшее время может начаться именно вот в сторону Сумской области со стороны России.
Давайте я зачитаю цифры того, чего стоила России вот эта вот авантюра на севере Харьковской области. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, сказал следующее, что в зоне ответственности Хортицы 6 по 12 мая Россия потеряла более 8390 человек, 96 танков, более 200 боевых бронированных машин, почти 200 200 орудий, минометов, 2 самолета, около 30 средств РЭП, 5 средств ПВО, более 30 противотанковых средств, почти 20 реактивных систем залпового огня, более 4000 различных дронов и так далее. Понятно, что Хортица — это не только север Харьковской области, но, тем не менее, мы видим даже, там вчера было около 30 танков уничтожено, по 1500 оккупантов обезврежено за сутки, ну, то есть достаточно большие потери несла и несет, наверное, Россия сейчас во время попыток штурма Волчанска и Лепцов. Ну и давайте вот вы упомянули о Сумской области, действительно, она появилась сейчас так акцентировано в медиапространстве. ДРГ туда заходят, постоянно кабы сбрасываются, о которых вы говорите. Ну и Кирилл Буданов сказал следующее. Что касается Сумщины, россияне на самом деле с самого начала планировали подобную операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье город Суджа со стороны Российской Федерации. Но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана. Мы также фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины, диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно ясна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях. От Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса. Роман, интересно, что вы думаете, что имеет в виду Буданов, что пока не позволило приступить к выполнению плана по открытию фронта в Сумской области? Когда этот фронт будет открыт с вашей точки зрения? Тоже ли эта операция будет выглядеть так приблизительно, как на севере Харьковской области, просто вот такую вот буферную зону 10-12 километров создать, или там более серьезные цели могут быть? Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я думаю, что в их понимании буферная зона – это скорее, как знаете, такая минимальная цель, а дальше уже как план А, план Б, план С, в зависимости от развития ситуации, планы там оперативного командования вражеские, они могут меняться. Значит, если мы говорим по поводу того, почему до сих пор эта операция не началась и может ли она начаться, то, конечно, да, она, безусловно, может начаться. Вот. Начнется ли она, допустим, завтра, послезавтра? Думаю, что нет, потому что по нашим данным мы просто видим, украинская сторона видит, что противник пока еще не подвел соответствующие свои подразделения, соединения для того, чтобы начать наземную операцию. Но может ли начаться? Да, может. Почему до сих пор не подвел? Ну, мы же понимаем, что сейчас граница, она под огневым контролем с обеих сторон. Да, то есть как бы мы понимаем, что все то, что на границе, это сейчас сплошная серая зона, она также находится под контролем БПЛА с обеих сторон, и поэтому любые продвижения, они, конечно же, будут активно пресекаться, и враг это понимает, и поэтому, наверное, не спешит где-то на такие авантюры, которые однозначно завершатся негативно. Но мы при этом понимаем, что, к сожалению, у противника сил достаточно много, они постоянно накапливают, формируют новые резервы. И поэтому, если ну, там, прям вот такая у них будет большая необходимость, то мы понимаем, что эти резервы будут подтягиваться, и они все-таки будут пытаться лезть, несмотря на наше активное противостояние и высокую степень подготовки к тому, чтобы противостоять этому удару. Поэтому тут нельзя ничего исключать. Лето еще впереди, поэтому у противника еще достаточно длинный по погоде период времени, который позволил бы ему эту операцию развернуть и успеть завершить каким-то логическим образом там, до наступления холодов. Конечно, мы будем стараться сделать все, чтобы противнику не позволить это сделать, но нельзя исключать, что, конечно же, эти попытки будут. Поэтому я думаю, что стоит приготовиться к такому очень жаркому, активному лету, как в Харьковской, так и в Сумской областях.
Роман, а вот сейчас много разговоров о фортификационных сооружениях на границе. Ну, в представлении людей, наверное, должен стоять пограничник прямо на государственном кордоне возле пограничного столба и не допускать, чтобы кто-то вообще пересекал вот эту вот ленточку, так сказать. Как на самом деле обстоит, ну, если опираться на реалии большой российско-украинской войны, фортификации вот в этой, на севере Харьковской области, на севере Сумской области, насколько критична потеря вот этих вот таких ленточек земли, да? Ну, где уже начинаются, грубо говоря, серьезные фортификации, насколько это нормально на границе?
Ну, вот то, что мы назвали с вами, что враг сумел продвинуться, к сожалению, на севере Харьковской области 5-10 километров, вот это и есть плюс-минус вот та буферная зона, которая плюс-минус будет такой же и в Сумской области, и даже там в соседней Черниговской области. Я бы мог привести Черниговскую область, вот конкретный пример, удавалось выехать в Новгород-Северский, есть такой вот город, да, на границе практически буквально с Россией, и вот там я видел своими глазами, как инженеры военные, они просто там героически, это прям под обстрелами постоянно происходит, пытаются рыть эти траншеи, бетонировать их, подвозить этот бетон. Это все очень сложная работа. И что происходит? Как только противник видит, что украинские военные инженеры, фортификационисты выдвигаются на проведение тех или иных работ, они сразу начинают засыпать эту территорию минами, артиллерия начинает бить. И поскольку граница вражеская, она рядом, то, к сожалению, эта территория, она под сплошным обстрелом, и поэтому проводить подготовку фортификации именно непосредственно на государственном кордоне невозможно. Вот именно поэтому это возможно делать только вот так, чтобы обеспечивать безопасность тех людей, которые, собственно, проводят эти работы. Поэтому, безусловно, формируется вот некая такая, знаете, как между Северной и Южной Кореей, некая такая линия, которая, ну, может действительно стать некой такой вот зоной буферной. Сейчас мы наблюдаем, что это пока некая такая условная линия, но я не удивлюсь, исходя из некого своего такого опыта военной журналистики в разных странах, где доводилось бывать и видеть военные конфликты, что если ситуация станет патовой и ни одна из сторон не сможет существенно преодолеть эту линию, то она действительно может стать неким таким буфером. И вполне возможно, мы сейчас наблюдаем формирование этой буферной зоны.
Да, это важно озвучить, вот нам кажется. В разгар вот этого наступления широкомасштабного России в Харьковской области оперативно-тактическую группировку войск Харьков возглавил Михаил Дропатый. Заменил он Юрия Галушкина на посту АТУ Харьков. Что вы знаете о Михаиле Дропатом, да, ну, что о нем говорят военные тусовки, так сказать, и насколько вы относитесь, насколько нормально коней на переправе менять, да, ну, оно так вышло?
Вы знаете, оно, может быть, так и вышло, может быть, выглядит как некое там на переправе, но на самом деле я считаю, что это очень правильное кадровое решение. У Михаила Дропатова прекрасная репутация, как вы выразились, в военной тусовке, среди личного состава. К нему очень большое уважение со стороны военных. Его помнят еще по героическим событиям, когда нужно было отбивать Мариуполь, вот, еще в самом начале войны. И, собственно, ну, все то, что я могу сказать об этом человеке, только в самых лучших тонах. Самое главное, к нему действительно очень большое уважение у военных. То есть, когда человек идет в бой, то он должен чувствовать плечо и спину командира. Вот в случае с Дропатым такое плечо чувствуется, и поэтому я считаю, что это очень правильное и своевременное кадровое назначение. Потому что в такие кризисные тяжелые времена вот нужны именно такие, скажем так, гражданским языком кризис-менеджеры, которые способны в сложный момент взять на себя ответственность и принимать сложные решения. Вот это тот человек, который такие решения в сложной обстановке способен принимать.
Тем временем, вот тоже в разгар этой харьковского наступления российского, Deep State обновил карту боевых действий вокруг Часов Яра, и Ивановское, вот это вот село к юго-востоку от Часов Яра, оказалось фактически в красной зоне. Мы вот видим сейчас, да, вот такой вот выступ от Ивановского. С многими военными экспертами мы говорили в наших эфирах, и они фактически все утверждали, что пока вот такого плацдарма не будет создано для наступления со всех сторон, вот этих вот клешней, о которых вы говорите, да, условий для осады города не будет создано. Я так понимаю, сейчас они уже созданы, и битва за Часов Яр вот-вот начнется посерьезу, да, не за окраины, не за условия для битвы за Часов Яр, а непосредственно за сам город.
Абсолютно верно. Вот если мы говорим по поводу Часов Яра, на мой взгляд, у противника цель действительно сформировать эти клешни, а именно максимально обойти город с севера и с юга. Ну, пока вот такая, как бы этот трек в развитии, этого еще не произошло, и дай бог, чтобы этого и не произошло далее. Но вот если это произойдет, если противник с севера и с юга уже будет контролировать периметр, то вот тогда, я думаю, будет время для нанесения решающего удара по захвату этого населенного пункта. Поэтому, безусловно, я считаю, что противник к этому готовится. И это может произойти, как я уже сказал, вот если эти клешни все-таки удастся противнику сформировать. На сегодняшний день они еще не сформированы.
24 апреля подписал Байден закон о выделении Украине военной помощи. Месяца еще не прошло, кажется, вечность уже прошла, да. Ну и действительно нужно быть реалистом для того, чтобы доехали снаряды, новые системы на фронт, нужно время. Роман, что-то появляется сейчас на фронте? Может, чешские боеприпасы, может быть, американские боеприпасы? Или сейчас как раз вот такой вот голод, да, и окно между поступлениями?
Ну, этот голод, к сожалению, он уже длится не месяц, а гораздо более. На самом деле, действительно, какие-то вещи поступают. Это даже видно по маркировке тех или иных снарядов, которые доводится видеть. Вот. Но действительно, я бы хотел акцентировать внимание. Вот иногда просто возникает такое, вот, знаете, даже психологическое. Ну как же, почему уже так вот долго? На самом деле, это очень непростая история. И доставить военную помощь – это очень непростой процесс, это очень сложная логистика. Это не просто вот там наши друзья, наши партнеры Соединенные Штаты приняли решение, и вот завтра оружие прибыло. Так не бывает. Необходимо получить соответствующие документы, экспортные лицензии, под соответствующие украинские документы, так называемые end-user, СКС, сертификат кинцевого споживача. Эти все документы тоже должны быть готовы. Затем те страны, по территории которых это оружие должно проследовать, они должны дать транзитные лицензии, разрешение на то, чтобы это вооружение следовало их территории в направлении Украины. Mm-hmm. То есть это все на самом деле достаточно сложный международный документально оформленный процесс, который длится очень непросто. Иногда, знаете, как в этой вот тусовке специмпортеров, даже вот есть такая, знаете, как шутка, что произвести оружие проще, чем его доставить. Это на самом деле часто так и бывает. Это очень кропотливая история. Поэтому если это удастся сделать вот в те сроки, которые были озвучены, а именно месяц, то это, вот, это просто реально фантастически быстро. Вот. И с одной стороны, конечно, это очень долго с точки зрения того, насколько это вооружение необходимо, но с другой стороны, уже дольше ждали, уже ждали так долго, что кажется, что уже как-то этот месяц подождем, тем более уже меньше осталось времени, поэтому уверен, что дождемся. И очень здорово, что сегодня господин Блинкен побывал в Киеве, и это показывает высокий уровень той политического взаимодействия, которое сейчас происходит между нашими государствами. И то, что озвучил наш президент Зеленский, да, и по поводу систем Патриот, которые должны защитить Харьков, Харьковскую область. То, что мы, кстати, когда-то с вами в эфире обсуждали, что действительно на город-миллионник, как мы тогда и говорили, это минимум там, по паре систем Патриот должно быть, тогда мы очень надежно защитим небо. И самое главное, что, конечно, очень ждем F-16 силами Соединенных Штатов и в целом коалиции стран НАТО, потому что это именно то, вот мы с вами говорили по поводу КАБов, КАБ, он сам себя не запускает, это не какая-то там самоходная система и так далее. Единственный лаунчер КАБа – это самолет, поэтому бить нужно не по КАБам, а по тем российским вражеским самолетам, которые эти КАБы запускают, и у Украины есть уже в этом потрясающий опыт, эффективны. Поэтому, как только у нас появятся эти самолеты, это флотилия небесная, то, поверьте, все эти российские бомбардировщики, все эти их штурмовики, они все отодвинутся назад, и они уже не будут так вот владычествовать над нами в украинском небе и сбрасывать эти свои бомбы смертоносные. Поэтому очень-очень нужны F-16 вот именно для того, чтобы сбить эту волну ударов с неба этими КАБами. Вот. Поэтому тоже очень-очень их ожидаем.
Роман, было очень-очень интересно с вами пообщаться. Спасибо большое, что нашли время. Роман Бачкала с нами был, журналист, военный корреспондент, волонтер, общественный деятель. Присоединяется к нам Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Приветствую вас.
Виталий, ну уже, судя по всему, Путин закончил оформление вот новой своей системы власти. Кого-то нового ввел в российское правительство, в список своих помощников, в администрацию президента, другие органы власти. Кого-то оставил, переутвердил, как говорится. Мы вчера в нашем эфире обсудили, ну, такую самую яркую и красноречивую замену, да, Белоусова, Шойгу на Белоусова, ну и дальнейшую долю Патрушева, Патрушев вот сегодня назначен помощником президента Российской Федерации. Очевидно, что это понижение, да, его веса в номенклатуре Российской Федерации. Вы бы на что наше внимание обратили вот этих всех перестановках? О чем это говорит? Как сейчас устроена система власти в Российской Федерации? Кто усилился, кто ослаб? Ну, вот такой, если можно, такой общий анализ для нас. Что важно?
Ну, собственно говоря, силовой блок как таковой, такие глубинные силовики, они остались на своих местах. Патрушев перешел в помощники президента. Да, это как бы не точка там секретарь Совета Безопасности, это небольшая должность. Но напомню, что многие советники, особенно помощники президента, в России играют достаточно значимую роль. Все зависит от доступа к телу. В свое время, как правильно сказала моя коллега Мария Кучеренко, что в свое время мы можем вспомнить такого помощника, как Сурков, был помощником президента Российской Федерации. И его роль в архитектуре, в идеологии, в смыслостроительстве путинского режима, она была огромна. Поэтому Патрушев в виде помощника – это достаточно тоже неплохой инструмент влияния, формирования политики. Вот насколько он будет влиятелен дальше кабинета президента, насколько он может играть самостоятельную роль в решении многих корыстных для себя вопросов, потому что именно в этом многие подозревали Патрушева, что он тянет своего сына, который, напомню, стал вице-премьером из министра сельского хозяйства, что в нем он видит наследника, такие конспирологические версии ходили. Но если после конспирологии, Патрушев действительно отстрелял своих людей, он пытался влиять на кадровую политику Министерства внутренних дел, ФСБ, ГРУ, он пытался влиять на оккупированные территории, расставляя свои кадры, пытался управлять вертикалью силовиков в регионах, влияет на кадровую политику в назначении губернаторов. То есть у него была самостоятельная игра, и со временем Совбез превратился в достаточно самостоятельный автономный центр генерирования решений. Я говорю именно генерирование, а не принятие, потому что принимает все-таки президент в России, в их системе власти. А здесь как бы генерирование этих решений. Поэтому вот сейчас будет интересно, сможет ли Патрушев за собой оставить вот это генерирование, а не будет ли это его, ну, не просто понижение в должности, но и под понижение возможностей. То есть у него что-то отберут. Скорее всего, это брали. Но перешло ли это к Шойгу? Думаю, нет. Совбез при Шойгу не будет оставаться таким весомым инструментом и точкой силы, как был при Патрушеве. Очевидно, что многие решения Совета Безопасности будут приниматься в первую очередь президентом и вокруг президента, то есть людьми, которые вхожи к нему лично, а Шойгу будет освещать эти решения. В чем-то это будет напоминать нашу украинскую версию, когда в последнее время бывший уже секретарь Совбеза Данилов не имел такого влияния на президента и доступа к Зеленскому. Но как бы Совбез оставался неким центром кросс-координации и освещения решений, спускаемых свыше. Вот сейчас Совбез в России превращается в нечто похожее, то есть из центра генерированных решений превращается в освещение этих решений. Кроме того, Шойгу не смог перетащить с собой в аппарат, ни в аппарат Совбеза, ни на должности заместителя, ни одного из своих людей из Министерства обороны. Более того, мы видим сейчас зачистку, которая происходит. Это не только Иванов и еще один кадровик, но и целый ряд структурных подразделений, которые сейчас находятся в ситуации замены или объединения. Часть из них получила уже приставку ИО. Соответственно, называют там около 20 фамилий, которые будут поменены в Министерство обороны Российской Федерации. Это все люди, которые привел Шойгу, которые достаточно долго были с ним, но им места в Совбезе или в других силовых органах не нашлось. Более того, к этим людям есть вопросы и ФСБ, и следственных органов, в том числе за коррупцию, и ходят такой, в общем, такой слух вплоть до предательства, что как бы симптоматично. Поэтому Шойгу не получит тех инструментов, которые были у Патрушева. А вот ФСБ остался на месте, Нарышкин остался на месте, Золотов остался на месте, Росгвардия. Чемизов, Ростех, который занимается материальным обеспечением российской армии и войны, остался на месте. Более того, у него рабочие отношения с Белоусовым. И именно объединение Золотова и Чемизова, их усилий объединение и ускорило отставку Шойгу. То есть можно говорить об усилении Чемизова, который и так был достаточно более сильным игроком, чем сам Шойгу в окружении Путина. Можно видеть продвижение Ковальчуков, сын которого стал главой Счетной палаты. То есть вот такая группа складывается из старой гвардии, людей, которые вхожи в кабинет Путина, которые близки с ним, которые с ним повязаны, которые имели непосредственное отношение к генерированию планов этой войны, были в этом заинтересованы всячески, подталкивали или оформляли и сопровождали навязчивые бредни Путина и воплощали его жизнь. Что касается самого Белоусова, следует отметить, что с ним, скорее всего, в Министерство обороны придет команда не просто хозяйственников, а людей, управленцев, связанных с промышленностью в первую очередь и с военно-промышленным комплексом. Очевидно, что его назначение и имело такой смысл. Необходим был человек, который не просто, как считает Путин, не ворует, но и человек, который имеет близкие с ним взгляды на мобилизационную экономику. Напомню, что отец Белоусова, Рем Белоусов, был одним из идеологов косыгинских реформ. Он сам, Андрей и Дмитрий Белоусовы, братья, являются экономистами с явно так называемыми государственническими взглядами на управление экономикой, то есть повышение роли государства, ключевая роль государства, автаркия. И именно вот мобилизационная экономика, экономика военного времени, как образец для подражания, для Белоусова является краеугольной. Под ней он будет все затачивать. И, скорее всего, получит дополнительные для этого полномочия возможности. А система сдерживания противовесов – это тот же Золотов, это тот же Шойгу в Совбезе, который будет пытаться что-то пытаться кому-то доказать. Это группа интересов, связанная с теми же Ковальчуками, которая будет пытаться сдерживать аппетиты и попытки там, перехвата каких-то финансовых потоков со стороны Белоусова. Что касается других назначенцев, таких как Демин или ряд перестановок на уровне департаментов в администрации президента, то пул помощников – это всегда люди, непосредственно участвующие в выработке и так называемом интеллектуальном штурме при президенте. То есть это люди, которые принимают участие в работе над черновиком. И когда там появляется Демин, которого рассматривали, и то как наследника, то как кандидата в министры обороны, то как человек, который может возглавить ФСБ, то как человек, который может быть главой администрации президента и так далее, то это значит, что есть попытка концентрации последнего, так сказать, последней гвардии Путина вокруг себя, там, приближение их максимально к телу, и вот только им доверяю, только на них опираюсь. То есть уже скамейка запасных, которую можно было бы двигать дальше, она закончилась. И когда я слышу, что вот в России Путин начинает готовить себе наследника, эти перестановки об этом свидетельствуют. Нет, никакого наследника Путин не готовит. Это игра в долгую войну, это игра в мобилизационную экономику, это попытка создания автаркии, это попытка сделать сталинскую мобилизацию 3.0, естественно, с поправками на то, что это не Вторая мировая война, и ресурсы немножко другие, и время другое. Но повторить вот что-то похожее Путин попытается, И Белоусов – это тот человек, который, он, как Путин считает, может ему это обеспечить. А Демин, Патрушев и другие – это те, которые смогут держать руку на пульсе процессов, происходящих в обществе, в экономике и в силовом блоке, которые не будут давать сбоить этой системе. То есть это, так сказать, те люди, через которых Путин будет пытаться мерить пульс в обществе и в государственной машине.
Те, кому он доверяет, надежные, с его точки зрения, в трудные времена. Виталий, мы вот пока с вами общались, произошло событие, ну, которое можно назвать, если вы согласитесь или нет, геополитическим, да, у нас несколько минут осталось. Парламент Грузии принял в окончательном чтении закон, так называемый, об иноагентах. Там и драка была перед этим в парламенте, расколола очень грузинское общество. Вот этот вот документ. В Европейском Союзе заявляли о том, что вот если этот закон будет проголосован, а он, я напомню, такая калька с российского закона де-факто об иностранных агентах, то у Грузии появятся проблемы с евроинтеграцией. Проголосовали, тем не менее, на фоне этого Бедзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта», провластная, отказался встречаться с посланником Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Сейчас стычки под грузинским парламентом, пытаются протестующие прорваться к этому зданию, но силовики очень жестко их задерживают, да, сейчас пытаются теснить. Что теперь, как вы считаете, Грузия в российской орбите, Виталий, какие долгосрочные последствия у этого?
Грузия пытается балансировать, почему они пошли на такой шаг. Во-первых, это удар по оппозиции. Они считают, что таким образом удастся, во всяком случае, повлиять на ту оппозицию, которая есть в Грузии, немножко снизить уровень поддержки со стороны Запада, влияние Запада на политические процессы в самой Грузии, как считают в руководстве Грузии. Повлияет ли на членство в Европейском Союзе, на перспективе европейского членства? Да, однозначно Европейскому Союзу придется принимать решение. Скорее всего, будут введены определенные санкции как со стороны Евросоюза, так и Соединенных Штатов в отношении политиков, принимающих решения в отношении этого законопроекта, уже закона. Будет ли он действовать в полной мере, будет ли он коральным мечом, у меня есть сомнения. Думаю, что это будет такое оружие избирательное. Здесь поднажали, здесь отпустили. Тем более сам закон предусматривает подобное ручное управление. Повлияет ли это на грузинское общество? К сожалению, на данный момент оппозиция расколота. Даже это событие, принятие закона, не сплотило оппозицию в едином порыве и не привело к расширению ее электоральной базы. Наоборот, есть сомнения в способности оппозиции каким-то образом быть серьезным конкурентом правящей партии и повлиять на электоральную ситуацию. Через выборы, возможно, ситуация изменится. Но на данный момент Грузия будет балансировать, попытаться получить максимум от этой ситуации, заигрывая то с Москвой, то с Западом, то с Турцией, то пытаться играть какую-то самостоятельную, там, псевдо-квази-самостоятельную роль, говоря о том, что они провестники или там провайдеры планов Китая транспортных и тому подобные вещи. Об этом, кстати, Тбилиси говорит, о том, что реализация инфраструктурных проектов, что транспортные коридоры позволят им пробалансировать, не дадут впасть ни к России, ни к Западу. Вот ставка на Китай. Но это все популизм и откровенное вранье. Рано или поздно Грузии придется выбирать. И я надеюсь, что тогда, когда это будет уже точка кипения, будет доходить до какого-то критического уровня, все-таки грузины восстанут и уберут пророссийскую власть.
Да, ну и мы и говорили вот с экспертами по Грузии в предыдущих эфирах, они вот отмечали, что тут это скорее не реверанс в сторону Москвы или плевок в сторону Запада, а тут внутриполитические скорее такие соображения нынешней партии власти, выиграть следующие выборы, причина банальная, да, для политиков. Виталий, спасибо вам огромное, было очень интересно с вами пообщаться. Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, был вместе с нами. Но я напомню, сейчас под стенами грузинского парламента парламента продолжаются протесты. Протестующие, ну вот оппозиционеры, проевропейские настроенные, пытались прорваться к зданию вот этого ведомства. Но силовики их оттеснили. Мы вот следим за развитием событий. Думаю, в эфире наших коллег из проекта «Свобода Лайв» сегодня вечером там будет обсуждаться с экспертами, что происходит сейчас в Грузии, ну и какие последствия дальнейшие это имеет для евроинтеграционных планов вот этого государства. Напомню, Грузия вместе с Молдовой и Украиной получила, заявила о том, что начинается движение в сторону Европейского Союза и получила приглашение в ЕС в начале переговоров на вступление. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, огромное спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поисковой строке «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и яркие новости. Ссылку вы можете найти в описании к этому видео. Не забудьте также подписаться на нас в YouTube, если еще этого не сделали, и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта «Радио Донбасс Реалии», телепроекта «Донбасс Реалии» и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда, которую вы видите сейчас на ваших экранах, будет очень признательна, если вы оставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».